Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Турц. В прошлый уикенд в России и за рубежом дружно отмечали 30-летие со дня смерти ближнего. Телевидение крутило архивные кадры похорон. Молодого красавца Леонида Ильича и старого тоже, неразборчиво шамкающего свои знаменитые сиськи-масиськи. Дежурные рассуждения об эпохе застоя, в которой, оказывается, не все было так плохо, а также нынешние размышления о покойном генсеке и его родственников и челяди. Интернет заполнили бесчисленные, часто ностальгические воспоминания современников события, бывших в ту далекую пору школьниками, абитуриентами, членами партии и невольными участниками всенародной скорби. И вот неделю спустя я вновь хочу вернуться к этой теме. Но вовсе не для того, чтобы вложить свои 3 копейки в бездонную копилку, девальвируемых своей банальностью и повторением известного ширпотребных мемуаров и рассуждений об эпохе застоя. Дело в том, что кончина Брежнева, пришедшаяся на половину ныне почти 60-летней жизни русской службы «Радио Свобода», оказалась переломным моментом в истории этого института. Именно в ту пору я и пришел туда. И теперь, 30 лет спустя, в дни очередного перелома в судьбе радио, я хочу этой передачей открыть в своей программе цикл, посвященный предстоящему в марте 2013 года 60-летию нашей свободы. Свобода, радио «Свобода» и смерть. Ну, смерть — это, конечно, о Брежневе. Помирать нам рановато.
Вчера до глубокой ночи и сегодня утром продолжалось прощание трудящихся Москвы, представителей других городов и союзных республик нашей страны, а также зарубежных делегаций с Леонидом Ильичем Брежневым. Почтить память Леонида Ильича Брежнева прибыли в колонный зал Дома Союзов делегация Индии во главе с премьер-министром Индирой Ганди. Председатель исполкома Организации освобождения Палестины Ясер Арафат. Митинг открывает генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов.
Товарищи, тяжелая утрата постигла нашу партию. Леонид Ильич принадлежал к той плеяде людей, которые пришли, выросли.
Часов 45 минут. Гроб с телом покойного опускают в могилу.
30 лет назад этот репортаж я смотрел по телеку, установленному в кантине, в просторном подвальном ресторане тогда еще мюнхенской радиостанции «Свобода». За столиками возле очень большого по тем временам телевизора не было свободных мест. Дети разных народов, пропагандисты холодной войны, антисоветчики и отщепенцы, как именовала их советская печать, молча наблюдали за тем, что происходило на Красной площади в Москве. Те, кто не понимали по-русски, особо внимательно. Между столиками, едва успевая разносить чай, кофе, пиво и, что покрепче, сновала официантка в баварском трахте с впечатляющими декольте и бюстом. Никто, казалось, не пил и не закусывал. Хайди, так звали официантку, но это я узнал много позднее, тоже поглядывала в телевизор и, возвращаясь к стойке за очередной порцией поклажи, всякий раз говорила там короткое «Нох нихть, еще не». И только когда гроб с Брежневым пустили в могилу и ухнул артиллерийский залп, так же коротко доложила бармену в шоу. Уже. Сидящие в контине несколько оживились, но никто не чокался. «Ну и что теперь?» – спросил у меня Джон Ладизин. Джон был большой начальник на радио «Свобода», к которому я пришел устраиваться на работу. Мы уже встречались с ним раньше, и я уже знал, что он в прошлом писал докторскую по истории дипломатии и служил по дипломатической линии в Бразилии и Москве. О его аналитической работе в Агентстве национальной безопасности и НАТО узнал много позднее. Но его знания московских реалий и русского языка оценил уже тогда. Джон посулил мне работу в исследовательском отделе радио. И вот теперь я пришел как бы на смотрины. И это был первый экзаменационный вопрос. Ну, а советологии у меня были тогда весьма приблизительные представления. Что-то читал, что-то слышал. Знал о смешившей меня методике оценивать политическое значение кремлевских по их расстановке на мавзолее и перечислению в подписях под некрологами. Про схематическое деление советских вождей на голубей и ястребов. Ну, в общем, мало что знал. Но нельзя же было в грязь лицом, поэтому я начал решительно. Завтра еще ничего не изменится. Послезавтра, возможно, тоже. Со смерти Сталина до 20-го съезда сколько прошло? Андропов никому не подарок. А мы уже с Ладизиным не сомневались. Тот, кто числится главой похоронной комиссии и первым выступает с прощальной речью, тот и становится преемником. С другой стороны, Андропов, как видишь, не юноша и не здоровяк. Они все уже не дети. И уже начали. Суслов, Цвигун. Здесь, наверное, необходимо... Примечание для нашей молодой аудитории. Эти два отошли в мир иной еще в январе. Причем второй генерал и важная шишка в КГБ застрелился. Об этом шепталась вся Москва. В общем, завершил я, стараясь казаться солидным и вдумчивым, надо заранее вычислять сменщиков. Возможен связанный с переменами кризис власти. Вот этим и займешься, как возьмем в штат, обнадеживающе подытожил Джон и задал новый вопрос, на который у меня тогда ответа не было. А ты понимаешь, какие перемены могут возникнуть у нас на радио, когда там случится то, о чем ты говоришь? Ну, к счастью, тут Хайди принесла наконец наш заказ, и мы сменили тему. С того разговора в октябре 82-го прошло 30 лет. За это время я многое узнал и о старых вождях, и об их сменщиках. О Брежневе, чьи похороны мы наблюдали некогда в контине «Свободы», я за эти годы сделал немало передач и написал. Фрагменты одной из них хочу сейчас предложить вашему вниманию. Она называлась под псевдонимом Брежнев и впервые вышла в эфир в канун 90-й годовщины со дня рождения усопшего в 82-м году генсека. В ней по телефону приняли участие те, кто работал на Леонида Ильича, и за него те, кто писал под псевдонимом Брежнев. Многих из них сегодня уже нет в живых. Это скончавшийся в 2010 году академик Георгий Аркадьевич Арбатов, в 60-х годах руководитель консультантской группы в ЦК, а затем директор созданного по его инициативе и при поддержке Брежнева Института США и Канады. Это Александр Евгеньевич Бовин, покинувший нас в 2004-м. Когда мы записывали передачу, он был послом России в Израиле. Я звонил ему в Иерусалим. и в какой-то период ранее являлся главным спичрайтером Брежнева. Именно его другой участник нашей передачи, Анатолий Черняев, назвал в своих мемуарах наряду с Вадимом Загладиным любимчиками Леонида Ильича. Скончавшийся в 2006-м бывший советник президента СССР, а еще ранее первый замзав международного отдела ЦК КПСС Вадим Валентинович Загладин, тоже являлся участником той давней нашей передачи. Слава Богу, здравствует многолетний помощник Михаила Сергеевича Анатолий Сергеевич Черняев, в прошлом сотрудник международного отдела ЦК КПСС. Все они писали речи и другие документы, которые потом публиковались и озвучивались лично генеральным секретарем товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. В отличие от них, участвовавший в нашей передаче бывший генеральный директор ТАСС, зав. Отдела информации ЦК и советский посол в Великобритании Леонид Митрофанович Замятин, сам сочинение под псевдонимом Леонид Брежнев не писал. Но в организации творческого, так сказать, процесса принимал участие, да и в распространении среди нас идей, приписываемых Леониду Ильичу, был одной из ключевых фигур. Итак, вот фрагменты той давней передачи 1996
года. 60 лет назад рабочие и крестьяне России, руководимые партией Ленина, свергли власть капиталистов и помещиков. Свершилась первая в мировой истории победоносная социалистическая революция.
В ноябре 1977-го, когда Леонид Ильич произносил этот праздничный спич, он был уже тяжело больным человеком. Своих речеписцев он заранее предупредил. Доклад не более 50 минут. Некоторые биографы Брежнева утверждают, что роковым рубежом здесь оказался 1976 год. Из сочинения Дмитрия Волкогонова «Семь вождей».
Когда Брежнев стал на глазах всей страны, да и мира, разваливаться, Политбюро приняло ряд дополнительных мер по охране драгоценного здоровья генсека. Его везде сопровождала реанимационная машина с медицинским персоналом. В местах его работы были оборудованы соответствующие оздоровительные кабинеты, и фактически с 1978 года только летний отпуск генсека был доведен до 2,5 месяцев.
А еще был отпуск зимний и прогрессирующие недомогания и болезнь, не позволявшие регулярно справлять его государеву должность, вспоминает Леонид Замятин.
Он перенес 2 инсульта. Он не щадил себя с точки зрения медицинских рекомендаций, потому что это человек, который мог и хорошо выпить, мог, так сказать, хорошо погулять и всегда отличался склонностью к женскому полу и многое другое. То, что, конечно, убыстряло его болезнь. Хотя, так сказать, это факторы человеческие, но если мы говорим о государственном деятеле, то не упомянуть об этом нельзя, потому что они приводили к его раннему одряхлению, старению и к тем последствиям, о котором вы говорили.
Но те, кто работал с Леонидом Ильичем с середины 60-х, помнят другого Брежнева. Энергичного, делового, пусть не очень образованного, но разбирающегося.
Создано, существует и совершенствуется развитое социалистическое общество. Результат исторического творчества масс. Честь и слава советскому народу, народу-победителю.
Из книги Федора Бурлацкого «Русские государи. Эпоха реформации».
Что бы сейчас ни писали, на Брежнева власть свалилась как подарок судьбы. Он получил власть так плавно, как будто кто-то долго, загодя, примерял шапку Мономаха на разные головы и остановился именно на этой. И пришлась она, эта шапка, ему так впору, что носил он ее 18 лет, без всяких страхов, катаклизмов и конфликтов.
Сам Брежнев во время встречи с однополчанами, гордясь сшитым мундиром маршала, сказал: «Вот, дослужился». Это слово, полагает Бурлацкий, а он знал Леонида Ильича лично, вполне годится и для характеристики процесса его прихода на должность руководителя партии и государства. Дослужился. Но не все так просто. Леонид Митрофанович Замятин вспоминает.
Брежневу, когда он пришел после хрущевского переворота, как государственному деятелю было довольно нелегко, потому что Леонид Ильич был компромиссной фигурой на пленуме ЦК, когда решался вопрос, кто будет преемником Хрущева. Ведь тогда же претендовали на власть прежде всего человек, имя которого никогда в этой связи не упоминается. И я, пожалуй, наверное, один из немногих, который сейчас хочу сказать. Основным претендентом и организатором заговора против Хрущева был Подгорный, который создавал эту группу и который искал власти. Он всегда говорил, что я хочу быть главой государства. Я много раз это слышал. И, собственно, когда Брежнев пришел к власти, это была компромиссная фигура в связи с тем, что, с одной стороны, претендовал на эту должность, на этот пост Подгорный, человек ограниченный, но с большими амбициями. С другой стороны, это бывший руководитель КГБ и всей службы безопасности Шелепин, который, так сказать, практически маячил перед здоровым Брежневым, находящимся у власти, долгое время как претендент на эту власть. Вот когда мы изучаем историю первого периода, не надо сбрасывать этих двух моментов. Это, так сказать, намного утяжеляло позицию Брежнева и влияло на его решение.
А вот что говорит сегодня многолетний сотрудник ЦК КПСС Анатолий Сергеевич Черняев.
Брежнев первоначально не собирался присваивать самодержавные права. И первоначально он всерьез рассчитывал на коллегиальное руководство с помощью этого принципа, и свергнут был, кстати, Хрущев. И я бы вот обратил на внимание на такой факт, что, несмотря на попытки очень сильные из окружения, и не только из ближнего окружения московского, но и из обкомовского окружения страны, давление по реанимации сталинизма, Брежнев все-таки на это не пошел на 23-м съезде. Он, правда, превратил себя в генерального секретаря, так сказать, унаследовав титул, но на, так сказать, повальную, тотальную реанимацию сталинизма он не пошел. А вот вторжение в Чехословакию произвело надлом в его, по-моему, психологии и в его политическом концепции своего политического правления.
Сейчас многие, и мемуаристы, и историки, Черняев и процитированные ранее Бурлацкий здесь исключение, рассуждая о Брежневе, говорят будто о двух разных людях. Один в первое десятилетие правления – энергичный, расчетливый партийный прогрессист. Другой после 1974 года – политическая марионетка с прогрессирующим маразмом. Схема эта, даже если опустить политическую грубость ее определений, всего лишь схема. Жизнь, как всегда, сложнее и многоцветнее. Я прошу рассказать о Леониде Ильиче как человеке и политике, близко знавшего его Александра Евгеньевича Бовина.
Ну, было два, собственно, Брежневых. Один здоровый, один больной. И поэтому, так сказать, совершенно два разных рассказа. Но пока он был здоровый, то, в общем, как-то все было очень нормально. Можно было спорить, ругаться, кричать, махать руками по поводу там разных тезисов. Он все внимательно слушал, и возражать ему было можно. И, в общем, вполне была такая нормальная рабочая обстановка. Вот это если говорить о деле. А если говорить о человеке, ну, вполне тоже был приемлемый человек. Не злобный, не такой, не жестокий, по-моему, в общем. Война на него, конечно, оказала огромное влияние. Ну, конечно, с образованием было у него тяжеловато. Вот, книжки он читать не любил. Но вместо книжек он, у него другая была метода. Он беседовал с людьми, источники, так сказать, его информации. Это люди. Вместо того, читать, скажем, какую-то толстую книжку, посвященную, я не знаю, там, Польше, он беседовал с людьми и что-то узнавал. Вот, это тоже вот такая одна из его особенностей. Ну, такой, знаете, генеральский юмор был у него, генсековский, так скажем, был все-таки. Ну, вот мы спорим, допустим, там, по какому-то поводу речи, там, что-то там. Он так слушает, слушает, а потом говорит, ну, ладно, говорит, вот вы спорьте, спорьте, а я выйду на трибуну, и это станет цитатой.
Из книги Анатолия Черняева «Моя жизнь и мое время».
В Брежневе было что-то актерское. Как-то под Хмельком очень красочно стал вспоминать о своем участии в Параде Победы в 45-м году. Вернее, в пьянках по этому поводу. Явился, говорит, на официальный банкет раньше времени. Зал пустовал. Решил подойти поближе к тому месту, откуда должен был войти Сталин. А когда он вышел, я рванулся и опрокинул столик с бутылками и запасными тарелками. Штук 30 их, наверное, было. Все вдребезги. Но сошло. Возвращаясь с женой с банкета в Дрибадан, беседовал с царь-колоколом. Это он особенно картинно изобразил. С жестами, пьяными ужимками, спотыканием, поклонами. В эти парадные дни они с Покрышкиным в ресторане гостиницы «Москва». Перевалило за полночь. Их стали просить. Тогда Покрышкин выхватил пистолет и начал палить в потолок. Наутро дошло до Сталина. Тот ответствовал: «Герою можно».
В общем, с нами завершает этот пассаж своих воспоминаний Анатолий Черняев. Как бы со своими, приближенными, Брежнев был тогда еще душка, а другой политический мемуарист Федор Бурлацкий элегически замечает: и непосредственно окружавшие его люди жаждали только одного, чтобы жил этот человек вечно. Так хорошо им было. Радио «Свобода». 90 лет со дня рождения Леонида Брежнева. В передаче, которую ведет Владимир Тольц, принимают участие люди, близко знавшие Леонида Ильича. Те, кто писал его речи и сочинения, опубликованные впоследствии под его именем. А можно сказать и под псевдонимом Брежнев.
Началась новая историческая эпоха. Эпоха революционного обновления мира. Эпоха перехода к социализму и коммунизму. Начался путь, по которому сегодня идут сотни миллионов людей и по которому суждено пойти всему человечеству.
Как и все остальные речи Леонида Ильича, эту писали участники нашей сегодняшней передачи и их коллеги. Несколько команд интеллигентов, профессионалов, отобранных Брежневым лично или унаследованных им от низвергнутого Хрущева. Вот один из них – Георгий Аркадьевич Арбатов. Он привлекался к составлению брежневских речей с 64-го, когда Брежнев заменил Хрущева на посту главы КПСС, и до тех пор, пока Леонид Ильич был в состоянии написанные ему речи публично зачитывать.
Это была общая практика. Писали все. Я думаю, писали даже тем, кто сам бы мог написать. Но то ли это уже вошло в обычай, это всегда легче. И сейчас, по-моему, продолжает писать.
Из книги Дмитрия Волкогонова «Семь вождей».
По сути дела, генсек превратился в главного придворного церемониймейстера, декоративного вождя, решения которого рождаются не в его голове, а за спиной, в опытном, отдрессированном аппарате, где действительно было немало умных работников. Но даже усилия таких людей не могли скрыть убогости мышления генсека, его примитивных рассуждений.
«Кто же были эти умные работники?» – спрашиваю я у Вадима Валентиновича Загладина.
«Среди тех, кто с ним работал в этот период, ну, скажем, спичрайтеров, большинство представляли из себя людей энергичных, с самостоятельным мышлением и часто с идеями, часто расходившимися или, во всяком случае, шедшими гораздо дальше официального курса. Я имею в виду Николая Николаевича Наземцева, Георгия Аркадьевича Арбатова. Они сыграли очень большую роль в этот период. И они сохранялись и впоследствии. Это тоже говорит о какой-то из черт, может быть, характера или мышления Леонида Ильича. Он подбирал именно таких людей. Другой вопрос, что они могли сделать и что это в конечном счете давало, потому что ведь известно, что тексты, которые писались и которые он одобрял, в которые вносил и свой вклад, особенно на первом этапе, на втором это уже меньше было, они потом проходили через решето очень тонкое. И очень многие вещи просто выпадали из тех, которые даже он одобрял. А с другой стороны, даже те постановки вопросов, которые носились и которые имели новаторский характер, я особенно выделил бы 24-й съезд партии, 71-й год, они просто потом не реализовались. Они записывались, принимались решения, съезд поддерживал эти рекомендации и предложения, которые из его уст звучали. Но потом практически они сходили на нет.
Вадим Валентинович, вот вы принимали непосредственное участие в процессе составления речей генсека, в процессе, по сути дела, создания приукрашенного образа этого на последнем этапе его правления, не самостоятельного, дряхлого и немощного человека. Расскажите, как в процессе написания речей происходило ваше личное взаимодействие с Леонидом Ильичем?
Ну что же, мы работали как команда. Вклад был больше одного, меньше другого, в конечном счете вклад команды. Конечно, я бы хотел особо подчеркнуть, что Георгий Аркадьевич Арбатов и Николай Николаевич Наземцев, они вносили, может быть, больше других. Он был очень терпим высказываемым мнением. Один Брежнев – это был человек, именно человек, не просто генеральный секретарь, именно просто человек, который работал с теми, кого он сам привлек. И здесь он был открыт, прям позволял спорить с собой и доказывать, и принимал что-то. Он не принимал какие-то предложения, когда они выходили уж очень далеко за рамки общепринятого, вернее, принятого им за незыблемую основу, что ли. Тут уже он, конечно, не соглашался. Но эти рамки были достаточно широкими, можно было и вносить предложения, и отстаивать их, и добиваться того, что они как-то включались в текст. Это касается всех участников абсолютно. Вот другой Брежнев, которого я знал, это тот, который участвовал в обсуждении подготовленных уже текстов, но с участием членов руководства партии и страны. Это уже был другой человек, который в основном слушал, я бы сказал так, не отстаивал каждую фразу, которая была написана им же вместе со своими сотрудниками до этого, очень внимательно прислушивался к голосам членов руководства. Не все принимал, конечно, но все-таки был очень сдержан в этом смысле. И здесь уже спорить с ним было не очень удобно. И третий Брежнев – это на Политбюро, когда он уже текст апробированный, вот после обсуждений поступал на Политбюро. Здесь он старался добиться консенсуса.
Разница во времени. Брежнев и свобода. После небольшой рекламной паузы мы продолжим.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торт. Сегодня, вспоминая один из моих первых дней на Радио Свобода, это было 30 лет назад, день, когда в Москве хоронили Брежнева, я воспроизвожу в эфир фрагменты одной из моих бесчисленных передач о нем, сделанных за минувшие 3 десятилетия. Она называлась под псевдонимом Брежнев. Вернемся к архивной записи давней передачи 96-го года.
Я продолжаю расспрашивать одного из речеписцев Леонида Ильича, Вадима Загладина. Вадим Валентинович, некоторые из ваших коллег сейчас вспоминают, что тогда были чрезвычайно удручены своей службой посредственности. А как вы тогда воспринимали свою работу?
А скажите, какой у нас был выбор тогда? Выбора не было. Был человек, который был главой партии и фактически государства, который поручал нам определенные разработки делать. И мы должны были их делать, стараясь что-то сделать получше, что-то ближе к подлинным потребностям страны. Предлагали свои идеи. Другого выбора-то у нас просто не было. Отказаться? Ну, можно было, конечно, отказаться. Но а что взамен было бы, это совершенно неизвестно. Потому что ведь были и другие люди, которые к нему были близки, которые имели совершенно другие позиции, гораздо менее позитивные, скажем так, чем те, которые мы предлагали.
О политических, творческих и личных целях речеписцев Брежнева говорили мы и с Георгием Аркадьевичем Арбатовым.
Ну, поначалу для некоторых это казалось честью большой, потом больше как необходимая обуза, а у совсем зрелых людей, как, собственно, единственная возможность попробовать какие-то идеи все-таки, но... Мне не нравится слово «озвучить». Это какое-то вошло в наш лексикон, так же, как прописано, когда записано, надо говорить. Но, в общем, произнесет кто-то другой. И когда он произнесет, это не то, что ты написал статью. Это уже будет, так сказать, какое-то влияние на политику, можно сказать. Так что отношение тут бывало разное. Одни хотели угодить, другие, наоборот, хотели что-нибудь внести новое, так сказать, ну что ли, в какой-то мере диссидентское, оппозиционное, и тем самым законить эту точку зрения. Так что это по-разному было.
А какие цели вы лично ставили перед собой, когда писали речи для Брежнева? Спросил я у Александра Евгеньевича Бовина.
Это была моя работа, я работал, старался работать хорошо. Ну, а поскольку я и мои коллеги, в общем, мы относились к разряду ныне нещадно ругаемых шестидесятников, то, конечно, у нас было, в общем, такое некое либеральное настроение. Мы пытались по елику это возможно в тексты, которые мы писали и сочиняли, вот такие вот вводить всякого рода мотивы. Иногда это удавалось, иногда меньше удавалось. Вот, но что-то такое мы пытались сделать.
И теперь, подводя главный, решающий итог шести десятилетиям борьбы и труда, можно с гордостью сказать, мы выстояли. Мы выдержали. Мы победили.
Из воспоминаний Анатолия Черняева об одном из выступлений Леонида Ильича.
Слово предоставляется генеральному секретарю. Бурная овация, все встают. Следует сеанс маразматизма. Бовинские ораторские приемчики звучат в косноязычии оратора совершенно нелепо. Чем дальше, тем хуже. Чем больше с каждой минутой оратор уставал, тем очевиднее становилось, что он едва ли ухватывает связь между фразами. Вдруг остановился, долго молчал, перевернул назад страницу и как бы про себя, но микрофон включен, то есть слышно на весь зал, произнес: «Правильно, что ли, я прочитал-то?» Потом опять путал порядок слов, читал их неправильно, речь звучала бессмысленно.
Спрашиваю академика Арбатова: «Георгий Аркадьевич, а вот после 76-го года какое участие принимал больной уже Леонид Ильич Брежнев в составлении своих эпохальных речей?»
Он просто выслушивал, ему читали то, что написали. Ну, иногда он какие-то вопросы задавал, иногда просил что-то убрать, что-то поправить. Ну, в общем, уже гораздо более пассивно. И у него небольшой был период времени, в течение которого он мог сохранять внимание, понимаете? Поэтому вообще требование было писать короче, проще. У него трудности с речью начались. Вот, у него, видимо, были поражены какие-то нервы, которые бегают голосовыми связками. Так что это довольно грустная была картина.
Георгий Аркадьевич, именно в это время те люди, которые писали за больного Леонида Ильича его речи, его эпохальные выступления, именно те люди, которые пытались отстаивать свою позицию политическую в этих речах и получили довольно хлесткое, я не знаю, насколько справедливое, название «кукловоды». Насколько оно справедливо, как вам кажется?
Вы знаете, эти люди никогда не имели большого влияния на политику. И в этом плане это неправильно. Но было несколько человек, которым он прислушивался, к одним по внешнеполитическим вопросам. И не потому, что в речах участвовали, а просто он их приглашал и советовался. И у меня было несколько таких разговоров с ним. Но они могли как-то в какой-то мере, ну, дать ему какую-то идею или что-то. Но чтобы кто-то им так руководил, этого не было. В общем, он сохранял удивительным образом, уже будучи больным, его боялись члены Политбюро. И в общем, беспрекословно слушались.
А вот что ответил на мой вопрос о кукловодах Леонид Замятин.
Кто был его кукловодами? Видите, он приблизил в какой-то определенный период, когда понимал свою немощь, он приблизил к себе трех человек. И по существу был триумвират власти. Я бы расставил так людей в этом триумвирате. Первый – это Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны. Это человек, пришедший во власть еще из времен Сталина, бывший министр вооружения при Сталине. Человек очень энергичный, способный, резкий, и он был, собственно говоря, одним из тех немногих людей, который претендовал на положение будущего преемника, если что-то случалось бы с Брежневым. Неожиданно для меня, например, это было то, что Устинов, так сказать, внезапно ушел через какое-то время из жизни, причем, так сказать, довольно необычным образом. Я сам с ним разговаривал накануне того, что он уходил в больницу, и лечили его от одного, а оказалось все другое, и наступила смерть уже, так сказать, когда Горбачев был возведен в ранг, так сказать, одного из членов Политбюро. Вторым человеком в этом триумвирате был в тот период был Андропов Юрий Владимирович. И третьим был Андрей Андреевич Громыко. Вы знаете, мы в шутку называли всегда, что это ореховое политбюро. Почему? Потому что они всегда собирались для решения вопросов накануне большого политбюро, то есть избранного политбюро. Они собирались в ореховой комнате в Кремле, недалеко от кабинета Брежнева, и предварительно, иногда это было несколько часов, они между собой вырабатывали решение, которое считали, что оно является тем, которое должно быть принято, тем, с которым можно было выйти уже на решение в Политбюро. Но должно быть согласие этих трех. Это касалось прежде всего вопросов обороны, стратегии, внешней политики, крупных внутренних вопросов. Вот эта группа и была по существу тем триумвиратом, который правил в период Брежнева, правил властью.
Итак, если обратиться к официальной политической лексике тех лет, заметно оснащенной почему-то орнитологическим словарем, в отличие от троицы ястребов из Политбюро, речеписцы Брежнева были либеральными голубями. Так каких же либеральных целей удалось достичь им своей работой? Георгий Арбатов.
Вот что удалось, хотя я не хочу это приписать тем, кто писали речи, тем более себе. У него была такая идея с самого начала, но вот развязка это удалось. Поначалу удалось и как-то с реформой продвигаться. Но потом, используя, так сказать, какую-то ревность, которая была между Косыгиным и Брежневым, некоторые аппаратные работники сумели у него разжечь недоверие к этому, и вообще затухла реформа.
Но это все проблемы глобальные. А вот для людей, отдельных людей, что вам, либералам, удалось сделать?
Спасать любимого удавалось. Несколько раз Юрия Любимова, ну, театр на Толянке, над которым нависали грозовые тучи. Что-то ему... Ну, это просто не в речи, а просто во время работы этой. Ну, начинали с ним говорить, и удавалось убедить. Он брал трубку, звонил и как-то это делал. За некоторых писателей вступиться. Ну, какие-то такие мелкие вещи, но они для людей отдельных не мелкие.
А вот еще об интересах отдельных людей. Позиция Брежнева, отраженная в ряде его выступлений, позиция по правам человека, по выполнению хельсинских договоренностей в гуманитарной сфере, его отношение к проблеме свободы выезда и въезда из страны, отношение к диссидентам. Насколько эта позиция была сформирована теми, кто писал речи Леонида Ильича? Чего вы здесь добивались и чего достигли?
Лепту эти разговоры все, не просто то, что писали, а разговоры, ну, вы понимаете, когда иногда в течение недели или двух идет работа над чем-то таким, каким-то крупным документом, и идут разговоры, и отвлекаются, и все это в какой-то мере могли влиять. Но я не думаю, что определяющее влияние имели, потому что самые серьезные разговоры у него были, конечно, с теми другими членами политбюро, с людьми более, так сказать, занимавшими высокое положение, и там решались эти вопросы. Но все-таки как-то расположить, как-то его предостеречь от каких-то вещей, все-таки немножко удавалось, потому что ведь очень настраивали, ведь от него хотели, нажим был страстный, чтобы на 23-м съезде отменить решение 20-22 съезда. Вот это удалось отбить. Удалось отбить усилиями многих людей. Но в том числе и тех, кто вот помогал ему в написании его речей. Насчет выездов и не выездов, но, вы знаете, какие-то отдельные, может, вопросы поднимались о ком-то или о чем-то, но так, чтобы этот вопрос серьезно обсуждался, нет. Тем более по этому вопросу и у нас-то были разные мнения. Некоторые думали, что если выделить одну национальность и разрешать только им выезжать, то это только вызовет подъем каких-то нехороших чувств в стране, которые решат, что есть, что эти люди, вот этой национальности, ну, а евреи, говорю, это люди второго сорта, граждане второго сорта. Они не только граждане Советского Союза, но еще граждане, и лояльность у них есть в другой стране. Если разрешать, то всем. А так выделять одну национальность не надо.
Но ведь евреи и были в это время гражданами второго сорта.
Но это утвердить, так сказать, государственно. Утвердить. Это все-таки было большое лицемерие, но все-таки интернационалистская была психология. Никто не признавался, что у нас антисемитизм существует, поддерживаемый государством.
Из совершенно секретной докладной записки главы КГБ Андропова о враждебной деятельности так называемой группы содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР, направленной Брежневу 15 ноября 1976 года. Список Хельсинской группы с указанием, не случайным и фальшивым при этом, национальности каждого.
Гинзбург Александр Ильич, 36 года рождения. Еврей. Григоренко Петр Григорьевич, 7-го года рождения. Украинец. Профессиональный уголовник Марченко Анатолий Тихонович, 38-го года рождения. Еврей. Щеранский Анатолий, 48-го года рождения, еврей. Слепак Владимир, 27-го года рождения, еврей. Жена Сахарова, Боннер, Елена Георгиевна, 22-го года рождения, еврейка. Бернштам Михаил, 49-го года рождения, еврей.
Ну и так далее. Документ ставил целью создать впечатление, что движение за соблюдение Хельсинских соглашений инспирировано международным сионизмом. Собственно, Андропов тут до некоторой степени ломился в открытую дверь. Брежнев, как и многие другие члены партийного ареопага, склонен был источником многих своих проблем считать сионизм, что это на самом деле он не представлял. Однако, если сравнить его отношение к фантому еврейской угрозы с андроповским, нельзя не отметить, что брежневский подход был более трезв и прагматичен. Вот отрывки из рабочей записи заседания Политбюро 20 марта 1973 года, на котором Брежнев потребовал от Андропова и Щелокова, он был тогда министром внутренних дел, срочной приостановки исполнения указа Президиума Верховного Совета об обязанности выезжающих на постоянное жительство за границу возместить затраты на их обучение, поскольку американские законодатели увязали предоставление Советскому Союзу статуса наибольшего благоприятствования с отменой этих ограничений прав человека. Вот что говорил тогда Леонид Ильич.
«Сионизм нас глупит, а мы деньги берем со старухи, которая получила образование. Раз у нее высшее образование, плати деньги Щелокову. Он тебе даст бумажку, когда поедешь в Израиль. Я не ставлю вопрос об отмене закона. А если хотите, этот вопрос можно бы поставить. То ли мы будем зарабатывать деньги на этом деле, или проводить намеченную политику в отношении США. Джексон успел внести поправку еще до внесения Никсоном законопроекта о предоставлении нам режима наибольшего благоприятствования. Что стоит тогда наша работа, если так оборачивается дело? Или у нас есть закон, преследующий евреев? А почему не дать им маленький театрик на 500 мест, который работает под нашей цензурой, и репертуар под нашим надзором? Пусть тетя Соня поет там свадебные еврейские песни. Я не предлагаю этого, а просто говорю. А что, если открыть школу? Программа вся та же, что и в других школах. Но в ней национальный язык, еврейский, преподается. Что от этого изменится? Я эту дерзкую мысль задал сам себе. Но так как я всегда полон откровения, то я думаю, никто ни разу не предложил. А что, если разрешить еврейскую еженедельную газету? Не все ее прочтут на еврейском. Прочтет еврей, старый Абрамович. А там-то что ТАСС передает?
Было бы ошибкой представлять Леонида Ильича таким политическим добряком, недалеким и косноязычным. На всех этапах своего правления он прекрасно понимал безжалостную тайную механику своей власти и внимательно следил за безотказностью ее карательного действия. Вот что писал о последних годах его жизни Дмитрий Волкогонов.
Генсек, уже мало интересовавшийся государственными делами, тем не менее всегда с большим интересом и одобрением следил за деятельностью Андропова и его мрачного ведомства. Он лично одобрил высылку за границу Солженицына, Челидзе, Максимова, Красина, Литвинова, Есенина, Вольпина и других диссидентов.
По словам того же Волкогонова, прошерстившего эпистолярное наследие Брежнева, тот имел непосредственное отношение и к ссылке в Горький Андрея Дмитриевича Сахарова, и к обмену Владимира Буковского на Луиса Карвалана.
При всей бытовой доброте и сентиментальности Брежнев был идеологически жестким человеком по отношению к инакомыслию, той швали, выражение генсека, которая думает не так, как он и его соратники.
Брежнев, писал много позже его смерти один из биографов генсека, не был тупым реакционером и как прагматик был способен поворачивать руль немного вправо или влево, идя по фарватеру своей власти. Но, замечу я уже от себя, «Титаник» советского государственного коммунизма в период правления Леонида Ильича уже начал неотвратимо тонуть, хотя иные пассажиры первого класса старались это не замечать. Для некоторых провозглашенная Брежневым стабильность и по сей день кажется реальным достижением его правления. Леонид Замятин.
Я считаю, что глобально, если посмотреть на правление Брежнева в течение 20 лет, великой стороной, что он сохранял в силу, так сказать, вот и окружения своего, и активности многих людей, которые были членами Политбюро тогда, так он сохранял величие государства. Он сохранял единство этого государства. И вот сейчас, когда мы изучаем, почему же развалилась страна, то корни надо искать, конечно, частично в брежневский период, но в значительной степени то, что Михаил Сергеевич Горбачев решил растоптать всю брежневскую политику, а точнее политику великой страны того периода. Вот это была его большая ошибка. Ее надо было перестраивать, надо было добавлять.
А вот что говорит мне нынешний сотрудник Горбачева, Вадим Загладин.
Люди все же чувствовали себя уверенным. Во всяком случае, считали так все, что завтра хуже не будет. Будет, ну, может быть, так же, может быть, чуть лучше, но хуже, во всяком случае, не будет. И вот эта вот уверенность, которая была у людей, при том, что они жили неважно, многие просто плохо, при том, что страна постепенно сбавляла темп развития и дошла до нулевой точки. Эта уверенность, это то чувство, которое люди потеряли, и которое, мне кажется, ну, не приобретением того времени, но, во всяком случае, то, что оно было сохранено, это чувство тогда, это было определенным достижением.
Конечно, для переживших Горбачевскую перестройку и бурю посткоммунистических реформ очевидно, что не только перемены, но и устойчивость жизни имеет самостоятельную ценность. Но сегодня важно осознать, что именно во время его правления она, эта стабильность жизни, и превратилась в угасающую фикцию.
Псевдонимом Брежнев. Фрагменты, сохраненные в аудиоархиве «Свободы» моей давней радиопрограммы 96-го года. А сейчас я хочу вернуться к началу этой передачи, к тому дню, когда моя работа на радио только-только начиналась. К вопросу Джона Ладизина, связанному с предчувствием кризисных перемен в Советском Союзе и возможными, связанными с этим, кризисными переменами в нашем вещании. За эти три десятилетия и Россия, и наше радио не раз пережили подобное. И там, и тут сменялись десятки крупных и мелких начальников, предлагавших свои пути и выходы из кризисных ситуаций. Некоторые из них оказывались спасительными, другие – пустышками. Планы и обстоятельства, а также начальники менялись. Но «Радио Свобода» всякий раз удавалось сохранить ядро своей аудитории и даже существенно ее расширить. Теперь, в канун 60-летия радио, можно не без гордости констатировать, что оно стало неотъемлемым компонентом как российской, так и мировой общественно-политической культуры. Ныне снова кризис, как в России, так и для радио, потерявшего там средневолновый диапазон и, соответственно, существенную часть своих верных слушателей. Ныне нам предлагают новые антикризисные пути и меры, в истинности и эффективности которых многие сомневаются. В общем, времена сложные, а о положительном эффекте новой перестройки пока еще судить рано. Но знаете, мои 30 лет работы на радио дарят мне уверенность, которой я хочу поделиться с вами. Мы выстоим и на этот раз. Радио «Свобода. Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Режиссер этого выпуска Александр Аркадий. Оставайтесь с нами.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.